Первые четверть мили горячее солнце немилосердно палило шею. Но когда я вошел в лес, где над дорогой сгустились тени, повеяло прохладой. Еще там приятно пахло мхом, и было слышно, как шелестит в ветвях ветер. Я шагал, перекинув удочку через плечо, как делали в ту пору все мальчишки, а в другой руке нес корзинку для рыбы, ну, точь-в-точь коми-воежор с чемоданчиком, где у него образцы товаров. Пройдя по лесу примерно мили две, по дороге, являвшей собой две колеи с травянистой полоской посредине, я услышал торопливое бормотание ручья под названием «Касл Стрим». И тут же подумал о форели с радужно-пятнистыми спинками и белыми брюшками. Сердце так и замерло в радостном предвкушении. Ручей протекал под маленьким деревянным мостом. Круто спускающиеся к воде берега густо поросли травой и кустарником. Я стал осторожно спускаться вниз, цепляясь за ветки и стараясь тверже ставить ногу при каждом шаге. Мне показалось, что я попал из лета в весну. От ручья веяло свежестью, прохладой и резким запахом зелени. Подойдя к самой кромке воды, я остановился. И стоял, полной грудью вдыхая этот чудесный запах и наблюдая, как кружат над заводью стрекозы и скользят по воде водомерки. Вдруг чуть дальше за заводью выпрыгнула за бабочкой форель. Такая славная крупная рыбина, дюймов 14 в длину. И только тут я вспомнил, что пришел сюда не красотами природы любоваться. Я пошел вдоль берега, вниз по течению, и первый раз забросил новенькую удочку в том месте, откуда был еще виден мост. Поплавок пару раз дернулся, я вытянул леску и увидел, что от червяка осталась половинка. Возможно, добыча оказалась слишком мелкой, или рыба была не очень голодна и не стала рисковать, заглатывая всю приманку. А потому я решил перейти на новое место. Еще два или три раза закидывал удочку, а потом вдруг понял, что дошел почти до самой развилки. До того места, где Касл Стрим раздваивается, и одна его половинка течет на юго-запад, Касл Рок, а вторая — на юго-восток, где впадает в Кашвакамак. И вот именно в этом месте мне вдруг удалось поймать самую крупную в моей жизни форель на катушку с блесной, которую я постоянно держал в корзинке. Красавец, доложу вам, ровно 19 дюймов в длину от носа до кончика хвоста. Даже в те дни то был настоящий великан. Чемпион среди ручейных форелей. Если бы я тогда счел, что этим подарком судьбы можно ограничиться, и двинулся бы к дому, то не писал бы всего этого сейчас. Причем я уже понял, что писать придется еще ох, как долго, так что советую вам набраться терпения. Но тогда я этого не сделал. Решил вместо этого заняться уловом, как учил меня отец. Выпотрошил рыбину, очистил от чешуи, потом положил ее на сухую траву на дно корзины, а сверху прикрыл свежей травой. И двинулся дальше. Видно, тогда, 9 лет от роду, я вовсе не считал поимку ручейной форели 19 дюймов в длину столь уж замечательным и необыкновенным событием. Хоть и дивился тому, как-то не порвалась у меня леска, когда я неумело и неуклюже подтягивал к берегу бьющуюся на крючке и изогнутую дугой пятнистую красавицу. И вот, 10 минут спустя, я оказался у того места, где ручей разветвлялся надвое. Теперь этого места нет и в помине. Там, где пролегало устье Касл Стрим, настроили домов на 2 семьи каждый, там же находится районная средняя школа, а русло ручья, если и сохранилось, то пролегает под землей. В той точке, где два потока расходились в разные стороны, высилась огромная серая скала величиной с наш дом. А берег там был широкий, открытый, весь порос мягкой светло-зеленой травкой. и с него открывался вид на место, которое мы с отцом называли «южной веткой». Я присел на корточки, забросил удочку, и почти тотчас же на приманку клюнула чудесная радужная форель. Нет, ей, конечно, было далеко до моей красавицы-рекордсменки, длиной всего фут, не больше. Но все равно славная рыбина. Я выпотрошил и ее, снял чешую, пока не затвердела, и уложил в корзинку, а потом снова закинул удочку. На сей раз клюнуло не сразу. А потому я устроился поудобнее, привалился спиной к камню и уставился в синее небо. Но и на поплавок поглядывать не забывал. По небу с запада на восток плыли облака, и я пытался угадать, на что они похожи. Одно напоминало единорога, второе — петуха, третье — собаку, и немножко похожую на нашего Кэнди Билла. Я стал искать взглядом следующее, и именно в этот момент, должно быть, задремал. А может, просто заснул? Не знаю, не помню. Единственное, что точно помню, разбудил меня рывок удочки. Она едва не выскользнула из рук, и я тут же очнулся, вернулся в реальность. Выпрямился, покрепче ухватил удочку и вдруг почувствовал, что на носу у меня кто-то сидит. Скосил глаза и увидел пчелу. Тут сердце у меня просто в пятки ушло от страха, и я едва не описался. Древко удочки снова задергалось, на этот раз еще сильнее, но я даже не пытался вытащить улов, хоть и впился в удочку обеими руками изо всей силы, чтобы, не дай бог, не вырвало и не унесло потоком. Кажется, мне в тот момент даже хватило ума придерживать леску указательным пальцем. Мне было не до улова. Все внимание было сосредоточено на толстой твари в черно-желтую полоску, которой вздумалось отдохнуть у меня на носу. Я медленно приподнял нижнюю губу и подул вверх. Пчела затрепетала крылышками, но улетать не стала. Я снова дунул, и она снова затрепетала крылышками. Мало того, принялась перебирать ножками. И тут я дуть перестал. Из страха, что эта мерзкая и назойливая тварь вдруг потеряет терпение и ужалит меня. Она находилась слишком близко, чтобы я мог разглядеть каждое ее движение. Но очень живо представил, как она запускает жало мне в одну из ноздрей, прокалывает кожу и выпускает яд, который тотчас же попадет в глаза. И в мозг тоже. И тут вдруг мне пришла в голову совершенно ужасная мысль. А что, если это та же самая пчела, которая убила моего брата? Я понимал, что этого не может быть, хотя бы потому, что пчелы-медоносы дольше года не живут. Хотя насчет маток не знаю, не уверен. Этого не могло быть просто потому, что пчела, потеряв жало, тут же умирает. Даже в 9 лет я это точно знал. Жало намертво застревает в коже укушенного пчелой. И когда эта тварь, сотворив свое черное дело, пытается взлететь, ее просто разрывает пополам. Но страшная мысль все равно не оставляла. То была особая, дьявольская пчела. Она вернулась, чтобы прикончить и второго сына Лоретты. Существовал, правда, один утешительный фактор. Меня уже кусали пчелы, и хотя место укуса сильно распухало и болело, возможно, больше, чем у других людей в подобных случаях. Точно не знаю, не уверен. Я от этих укусов не умер. Погиб мой брат, угодивший в предназначенную ему природой ужасную ловушку. Но мне до сих пор удавалось счастливо избегать такой участи. Однако, когда я почти до боли скашивал глаза, чтобы разглядеть сидевшее на носу чудовище, логика переставала существовать. Существовала лишь пчела, только она. Пчела, погубившая моего брата, принесшие ему столь ужасную и мучительную смерть, что отцу пришлось сорвать с себя рубашку и прикрыть ею несчастное, изуродованное, распухшее до неузнаваемости лицо Дэна. Охваченный горем и ужасом, он сделал это, чтобы уберечь жену. Не хотел, чтобы мать видела, во что превратился ее первенец. И вот теперь пчела вернулась и хочет убить меня. И она наверняка убьет меня. Я буду корчиться в муках и конвульсиях здесь, на берегу, дергаться и извиваться, точно форель, когда выдергиваешь из ее рта стальной крючок. И вот, когда я сидел на берегу ручья, с головы до пят, дрожа от страха, вдруг за спиной послышался хлопок. Довольно громкий и резкий. Он напоминал выстрел из пистолета, но я сразу понял, что никакой это не выстрел. Просто кто-то громко хлопнул в ладоши. Всего один раз. И тут же, словно по команде, пчела сорвалась с моего носа и шлепнулась прямо мне на колени. И лежала там, а вылезшая из брюшка черное жало отчетливо вырисовывалась на фоне моих старых выленивших вельветовых брюк. Она была мертва. Мертвее не бывает, я это сразу понял. И почти в тот же миг снова запрыгал поплавок и сильно задергалось удилище. Я едва удержал его в руках. Я покрепче ухватился за него и сильно рванул вверх. Обычно, когда я делал такой маневр в присутствии отца, тот хватался за голову. Из воды точно вспышка вырвалась, разбрызгивая хвостом мелкую водяную пыль, радужная форель, гораздо крупнее той, что мне удалось поймать в первый раз. Такого рода соблазнительные кадры в 40-е и 50-е годы украшали порой обложки журналов для мужчин, к примеру, «Факты» и «Мир приключений настоящего мужчины». Вид этой прекрасной добычи моментально отогнал все прочие мысли. Но тут леска не выдержала, лопнула, и рыба плюхнулась обратно в воду. Я оглянулся посмотреть, кто ж это хлопнул в ладоши. На опушке леса стоял человек. Лицо продолговатое и необычайно бледное. Черные волосы плотно прилегают к черепу узкой головы и аккуратно разделены пробором слева. И еще он был очень высокий. Одет он был в черный костюм-тройку, но я сразу понял. Это не человеческое существо, потому что глаза у него были оранжево-красные, точно угольки в дровяной печке. Причем я не имею в виду радужную оболочку глаз, потому что никакой оболочки вовсе не было. И зрачков тоже не было, и белков. Сплошь оранжевые глаза. Они двигались и мерцали. Короче, надеюсь, вы уже поняли, что я имею в виду. Внутри у этого существа пылал огонь, а глаза служили эдакими маленькими оконцами, через которые можно было заглянуть внутрь, в самую его глубину и сущность. Ну, как через стеклянные глазки, через которые мы заглядываем в печь. И тут мой мочевой пузырь меня подвел, и в том месте, где лежала мертвая пчела, расползлось на линялом коричневом вельвете брюк темное пятно. Я плохо соображал, что происходит, и просто не мог оторвать глаз от мужчины, стоящего на берегу и смотрящего на меня. Мужчины, который умудрился прошагать миль 30 через дремучие леса западного Мэна, ничуть не испачкав при этом ни черного костюма тройки, ни узких, начищенных до блеска кожаных черных туфель. Я также заметил сверкающую в лучах солнца цепочку от карманных часов. Весь чистенький, ни пылинки, ни единой сосновой иголочки. И еще он улыбался мне. «Ох, кого я вижу! Мальчик-рыбак!» — воскликнул он приятным низким голосом. «Только вообразите! Счастлив познакомиться, малыш!»
«Здравствуйте, сэр!» — сказал я.
Голос у меня не дрожал, но как-то не слишком походил на мой обычный голос. Точно говорил им человек постарше. Ну, скажем, в возрасте Дэна. Или даже отца. Я мог думать только об одном. Отпустит ли он меня, если я притворюсь, что не понял, кто он такой? Если притворюсь, что не вижу танцующие мерцающие язычки пламени в том месте, где положено быть глазам?